Лондон, 1936 год. В клуб «Атенеум» он пришел рано утром, когда еще в залах и каминных было пусто. Сев за маленький столик возле окна, он спросил кофе со сливками и развернул газету. На второй полосе была напечатана его статья «Возрождение из пепла». Это была его третья статья из европейского цикла после большого турне по Германии, Франции, Бельгии и Голландии. Он писал о том, что политика фюрера отнюдь не так агрессивна, как это тщатся доказать его противники. Он писал о серьезных проблемах, стоящих перед Берлином, и утверждал, что фюрер решает их энергично и в точном соответствии с нуждами немецкой нации. После опубликования второй статьи к нему позвонили из германского посольства и осведомились, не нуждается ли специальный корреспондент из Риги в каких-либо дополнительных материалах – статистических, экономических, идеологических. Поблагодарив за любезность, Пальма отказался. «Вы станете предлагать свои материалы, а мои коллеги и в Лондоне, и в Риге», – засмеялся он, – «обвинят меня в том, что я пою с вашего голоса. Потом у меня есть все материалы. Если вы запрещаете продавать в Германии наши левые газеты, то здесь я могу купить даже «Das Schwarze Korps». Они еще о чем-то весело поболтали с секретарем посольства, а к вечеру, как раз перед тем, как он собрался уезжать домой, в редакцию принесли приглашение на прием к имперскому послу Иоахиму фон Риббентропу. Ян позвонил Вольфу. Тот работал здесь под именем Бейзела. Пальма попросил его прийти в Атенеум к 9 часам. Сейчас было уже 9:30. Пальма еще раз посмотрел на часы, подписал счет и поднялся из-за стола. В 11 его ждала Мэри, они должны были вместе ехать в загородный клуб фехтовальщиков. Пальма вышел на улицу. Моросил дождь, прохожих почти не было, все разъехались на уикенд. Такси тоже не было. И Ян, раскрыв зонтик, медленно пересек улицу. Заскрипели тормоза, и рядом с ним остановился автомобиль. Вольф открыл дверь и предложил: «Я подвезу вас, сэр». Пальма сел на заднее сиденье. «Почему ты не пришел?» «Ты иногда говоришь, словно дитя. Ну как я, шофер, могу войти в твой аристократический клуб?»
«Не я говорю, как дитя. А ты плохо подготовлен к работе в Лондоне, Бейзел», — усмехнулся Пальма. «По уставу нашего клуба я отвечаю за тех, с кем сижу за одним столиком. Неважно, будь то ассенизатор, король Бурунди или мелкий жулик со стенда».
«Все равно, береженого Бог бережет. Есть у нас такая пословица. Что случилось?»
«В общем, ты оказался прав. Все разыгрывается, как ты и предполагал. Они клюют. Сегодня меня пригласил Риббентроп».
«Ага, это прекрасно».
«Нет, Вольф, это отнюдь не прекрасно.
То есть?»
«Видишь ли, когда я помогал тебе вывозить коммунистов из Вены, чтобы их не перещелкали нации, это не расходилось с моим мировоззрением. Когда я спас из Германии ту немку, я сделал доброе дело, я спасал коммунистку, приговоренную к смерти. Это все было моим делом. И это было в Рейхе. Один на один с нацией. А теперь эти мои проститутские статьи. Многие отвернулись от меня и в Риге, и в Лондоне, а это больно, Вольф».
«Что ты предлагаешь?»
«Во-первых, я хочу драться против них с открытым забралом».
«Как это понять?»
«Я хочу писать правду о Гитлере и его стране. Я хочу называть нацизм грязью и ужасом, а не петь ему дифирамбы».
«Это тоже путь, Ян, это путь, конечно же. Только он более легкий и менее результативный, чем тот, который ты избрал сейчас. Будь ты писатель или художник, я бы сказал: да, старина, здесь врать опасно, талант тем велик, что он умеет убеждать в своей правоте. Но ты, увы, не писатель, ты репортер. Великолепный репортер, и ты служишь минуте. Тогда как талант принадлежит веку. Если только талант не ленив, не капризен, если он не избалован, а подобно каменщику, который каждое утро начинает класть стену дома. Я бы не посмел просить тебя лгать, не думай. Просто думается мне, сейчас твое место в драке с нацистами более выгодно в рядах их друзей, чем открытых противников». Они долго ехали молча. Вольф спросил: «Тебе куда?»
«Меня ждет подруга».
«Между прочим, она не из контрразведки?»
«Вряд ли».
«А если и да, что из этого?» «Я ее не знаю?»
«Нет».
«Что с твоим во-вторых?»
«Во-вторых, и это очень серьезно, Вольф, ты патриот своей страны, и это очень хорошо. А я патриот моей страны».
«И это тоже очень хорошо. Если тебе кажется, что Гитлер не угрожает твоей родине в такой же мере, как и моей, тогда нам лучше не видеться. И, думается мне, никто так не поможет миру в драке с Гитлером, как моя родина. У нас друзей Гитлера нет. А сколько их на Западе? Я не знаю. Я только знаю, что их здесь много, и что они могущественные, и что они могут сделать так, чтобы здешние владыки снюхались с Берлина против Москвы. Это допустимо?
Не знаю.
Я тоже. Это и нужно знать. И сделаешь это ты, и будет ли это предательством по отношению к твоей родине?
Нет, — ответил Пальма, закуривая. Это предательством по отношению к моей родине не будет. Здесь ты прав.
Вот. И последнее. Ты как-то говорил мне, хочу, чтобы хоть кто-то знал обо мне правду. Ты объявление в газете опубликуй. Я в шутку перекрасился в коричневый цвет. На самом деле я начал драку с фашизмом не на жизнь, а на смерть. Вы мне верьте, я помогал антифашистам в Вене и Берлине.
Остановись здесь.
Не сердись.
За углом живет Мэри. Я не сержусь. Просто я не хочу, чтобы нас видели вместе.
Ты становишься конспиратором, Дориан. Браво. Мэри прижалась к Яну, шепнула.
Проведи меня в фехтовальный зал, милый.
Дамам запрещено, по-немецки сказал Ян.
Почему? По-немецки спросила Мэри.
Как тебе мой берлинский диалект?
Я никогда не была в Берлине.
У меня великолепный берлинский выговор. Немцы меня принимают за истинного берлинца. Научись делать мне комплименты, я очень честолюбив.
У тебя фантастический берлинский выговор. И вообще я обожаю тебя, и ты самый прелестный мужчина из всех, кого я встречала в жизни.
Во всех смыслах? Мэри улыбнулась.
Именно. Почему ты не хочешь взять меня на фехтование?
Ты же знаешь, в нашем клубе не принято, чтобы дамы посещали зал фехтования.
Пора нарушить эти ваши дряхлые аристократические законы. Я женщина из предместья, где нет клубов. Мне можно. С кем ты сегодня фехтуешь?
Лерст. Я не знаю, кто это. Какое-то мгновение, перед тем, как Лерст опустил сетку, лицо его казалось Яну знакомым. Но он сразу же забыл об этом, потому что фехтовал Лерст великолепно. Он был артистичен в нападении и совершенно недосягаем в обороне. «Что он тянет?» — подумал тогда Пальма. «Он уже раза четыре мог бы победить меня. Наверное, ему нравится затяжная игра. Он хороший спортсмен, если так».
«Знаете, — сказал Ян Лерсту, когда они, подняв защитные сетки, обменивались рукопожатиями, — пусть у нас будет турнир из трех боев».
«У вас хороший глаз и точная рука», — ответил Лерст. «Через год мне бы не хотелось драться с вами».
«Не любите проигрывать?»
«Очень».
«А это спортивно?»
Лерст рассмеялся.
«О, вы хотите моей крови, а я вашей дружбы. Я ее добивался с первого же нашего знакомства».
«Где же я его видел?» — снова подумал Пальма. «Я его определенно где-то видел.
Разве мы с вами встречались?» Я запамятовал.
Лерст изучающе посмотрел в глаза Яну и ответил. «Я имею в виду наше заочное знакомство. Это я звонил вам вчера. Я секретарь германского посольства».